Всем здравствуйте, здравствуйте тем, кто слушает Веда Радио, кто знаком с нашими прямыми эфирами и знает, что иногда мы сотрудничаем еще и с вебинарами Золотого века, которые находятся, студия которых находится в Москве, мы же находимся в Краснодарском крае, каждый из вас может находиться в любой практически точке земного шара, где есть интернет, и вот общаться вместе с нами во время прямых эфиров. На то он прямой эфир, что вы можете не только слушать, но еще и общаясь, задавая свои вопросы. Сегодня у нас человек, которого вы услышите, наверное, возможно, вы вообще не слышали, но, по крайней мере, на Веда Радио, он впервые. Зовут его Александр Долгобородов. Это профессиональный спикер, тренер коммуникативных навыков с многолетним стажем. С какими компаниями он работал и работает, я даже сейчас не буду говорить. Все это вы можете прочитать у нас на сайте. Я даже сомневаюсь, смогу ли я правильно эти названия прочесть. Но я также скажу, что он изучает ведическое знание с 2008 года. Это также вы можете видеть у нас на сайте. Является наставником является Владимир Слепцов. Ну, а вам, наверное, известно, что Владимир Слепцов – это старший ученик Александра Хакимова. Вот она, цепь ученической преемственности. И сегодня вы сможете услышать Александра Долгобородова. А тема эфира – взаимодействие с людьми или как общаться в гуне благости. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся.
Ну что, слово вам. Мы с интересом начинаем слушать.
Спасибо большое. Я рад всех приветствовать. Большая честь для меня, что меня пригласили к отличным людям, поделиться тем, что я знаю, тем, что я умею, тем, чем занимаюсь, ну, на протяжении нескольких лет. Действительно, общение – тема важная, потому что в общении проходит вся наша жизнь. И если вот так понаблюдать внимательно за собой, то наш внутренний диалог, он не прекращается никогда. Ну вот, в частности, например, во многих лекциях по ведическому знанию, в том числе и на Ведорадио, и в других источниках, есть такие замечательные стихи, где описывается строение нашего ума, строение нашего тонкого тела, там ум, разум есть, да, вот, вы это все знаете, и наш внутренний диалог, он не прекращается ни на минуту. Очень сложно остановить ум, даже тем, кто занимается йогой и так далее. Вот. И иногда, когда мы устремляем наше сознание во внешнюю среду, то есть начинаем общаться с кем-то, этот внутренний диалог переходит вовне. Вот. И сегодня мы с вами как раз поднимем вот эту тему. Прежде всего хочу сказать, что в настоящее время существует очень много различных там, тренингов, курсов, много литературы есть на эту тему, но если внимательно как бы присмотреться вот к этому обилию материала, который можно найти, можно заметить, что работа вот, в сфере общения, когда тренер, например, работает, когда какой-то лектор ведет занятия, работа сосредотачивается на внешнем уровне. Ну, что означает внешний уровень? Это уровень как бы навыков просто. Если мы рассмотрим нашу психику более подробно, в том числе с позиции там, ведического знания, можно заметить, что есть как бы, слой внутренний, очень глубокий, это наше подсознание, там, это вот, глубокие структуры ума, тонкого тела и так далее. А есть слой внешний, это слой навыковый. Это, в принципе, давно известное в психологии даже западные знания. Так вот, между этими двумя слоями, между этими двумя сферами есть прямая связь. Когда мы изучаем любой навык, мы сейчас немножко так войдем в тему в эту постепенно. То есть я хочу сначала рассказать о том, как вообще любой навык мы приобретаем. То есть вот этот внешний слой нашей психики, это как раз слой навыковый. Мы можем обучиться там играть в футбол, играть на гитаре, на каком-нибудь музыкальном инструменте. Можем, в частности, учиться какому-то общению, публичному, там, переговорным каким-то техникам. Вообще любые навыки. Они все как бы привносятся к нам снаружи и ложатся вот на этот внешний слой психики. Но есть один важный момент. Именно он, ну, как бы так обходится стороной, так сказать, в нашей профессиональной среде тех, кто занимается коммуникациями и учит коммуникациям правильным. что любой навык, и в том числе навык общения, он, когда попадает, ну, как бы вот нам в психику, условно говоря, когда мы начинаем его изучать, он ложится на определенную основу внутреннюю. То есть у любого навыка должен быть внутренний фундамент, который будет этот навык поддерживать. Ну, условно говоря, если у человека, например, ну, такой, может быть, жесткий пример, но вот если у человека нет там одной руки, например, да, то он не сможет научиться играть на гитаре. У него нет такой возможности. Да? Если у человека есть какое-то внутреннее, значит, внутреннее сопротивление или внутреннее непринятие того, как ну, он общается, например, знаете, есть такие эффекты, как страх публичных выступлений, там, вот человек боится на сцену выйти, боится как на него, того, как на него посмотрят, как он будет выглядеть, как он все расскажет. Это у многих людей встречается, но именно вот такие вот чисто психологические эмоциональные реакции, они определяют то, насколько человек может выйдя на сцену на ту же, да, исполнить навык ну, публичного выступления. А там, и вы знаете, Олеся, да, что есть же много составляющих. Там и жестикуляция, там, и интонирование голосом, там, и структура выступления, там, методы подготовки, как отвечают на вопросы и так далее. Там очень много есть аспектов разных. Но это, эти аспекты, они технические все. И этим всем аспектам техническим, да, вот этим навыкам как раз, им должен быть поставлен в помощь какой-то внутренний ресурс. Ресурс психический, да, то есть внутренняя какая-то, какое-то внутренняя составляющая, которая просто позволит человеку раскрыться в этом навыке. И я вот сегодня не хотел бы повторять, в принципе, известную для тех, кто занимается темой общения, коммуникации, известную информацию о внешнем вот этом уровне, об уровне навыков, то есть как надо жестикулировать, как общаться, как вопросы ставить там и так далее. Я бы хотел больше поговорить о внутренней составляющей. То есть вот это вот о психической, да, то есть смотрите, первый момент важный, который надо понять. Любой навык, первый момент самый важный, любой навык, он имеет под собой внутреннюю основу. То есть пример можно такой привести. Представьте, что вы приходите в тренажерный зал и хотите поднять штангу. Ну, вот обычно вы поднимаете штангу там 100 килограмм, например, да, вы знаете технику, как правильно нужно ее поднимать, вы это все изучили, но придя в зал, вы получили штангу, скажем так, или захотели поднять штангу, которая весит 200 килограмм. Вот что вам помешает ее поднять? Вы же знаете технику, вы вот этот навык как бы поднятия штанги отработали до определенной степени, у вас с этим все в порядке.
Ну, просто сил не хватит.
Да, сил нету. Вот нету этого внутреннего ресурса, который навык позволяет реализовать в реальной жизни. Вот и сколько можно не пыжиться, все равно не получится эту штангу поднять, потому что нужно немножко откатиться назад и потренироваться над вот этой вот внутренней составляющей, внутреннюю силу вот эту получить где-то. Вот. Поэтому вывод отсюда очень простой, что какую бы то ни было технику правильного общения, невозможно ее освоить в должной степени, не предприняв каких-то усилий внутренних. То есть не работая над собой, невозможно техники изучать эти. То есть я давно занимаюсь этой темой, я наблюдаю такую картину, когда довольно часто, когда человек сходил, например, на какой-то тренинг или прочитал книжку, и понял, вот мне нужно открытые жесты использовать, да, или мне нужно там открытые вопросы задавать на переговорах, или мне нужно улыбаться как-то, смотреть внимательно на собеседника, так называемую эмпатию проявлять, да. Вот. Но у него нету вот этого внутреннего ресурса, чтобы этот навык качественно исполнить, и когда он выходит на сцену, например, и начинает это изображать, все люди в аудитории, ну вот, кому он, с кем он общается, для кого он выступает, да, они сразу видят это несоответствие. И немногие могут четко отследить, а в чем несоответствие. Но вот это внутреннее чувство, что нет искренности какой-то, да, что-то фальшивое присутствует. Это чувство у всех возникнет, ну, у большинства в аудитории. Поэтому процесс обучения, ну, как бы самообразования, можно сказать, в этом направлении, он начинается изнутри всегда. Вот. Сейчас давайте перейдем более к таким практическим, как бы, вещам. Давайте подумаем, а вот какие внутренние барьеры мешают нам вот исполнению, скажем так, вот этого навыка, мешают нам открыто, качественно, эффективно, как говорится, общаться, да, с другими людьми в разных ситуациях. И здесь нужно выделить две составляющие. Значит, первое, любая фраза, вот, которую мы произносим, она несет в себе два аспекта. Первый аспект – это суть сказанного. Ну вот, например, я сейчас с вами общаюсь, у меня мои слова, они какой-то смысл несут, правильно?
Да.
И вторая составляющая – это, ну, я называю ее контекстом, чтобы не произносить очень много слов. Контекст – это эмоциональная составляющая. То есть в какой атмосфере я произношу, я хочу вот эту суть донести. Ну, атмосфера может быть открытая, закрытая, доброжелательная, негативная. То есть это эмоциональная такая составляющая. Но что интересно, что исследованиями психологов давно уже установлено, что вот смысловая составляющая в общении – это всего лишь 7% влияния на человека. То есть если я вот с кем-то разговариваю, публичное общение или личное, это не имеет значения, то смысл того, что я говорю, это всего лишь 7% воздействия на человека. А остальные 93% – это как раз тот самый контекст. Ну, применительно к публичному выступлению – это жестикуляция, интонации, там, перемещение по сцене, зрительный контакт с аудиторией и так далее. То есть так называемая невербалика. Да? То есть люди, когда выходят на сцену, обычно, как раз когда вот внутреннего ресурса этого недостаточно, они сконцентрированы на том, чтобы донести суть, и забывают про этот контекст. Поэтому очень скучные могут быть, так сказать, выступления, лекции и так далее. Вот.
И вот где-то, наверное, в этом контексте должна быть гуна благости, которая заявлена у нас в теме.
Конечно, конечно. Мы сейчас вот к этому приходим. Откуда возьмется эта гуна благости? Самое интересное, что внутренние барьеры, вот эти вот, которые мешают проявить вот этот ресурс, чтобы исполнять навыки, да, чтобы хорошо и эффективно общаться в гуне благости, да, не скатываться куда-то в гуну невежества, в гуну страсти и так далее. Они, ну, по воле судьбы в процессе там, воспитания, в процессе нашей жизни к нам приходят разные ситуации, применительно к общению, ну, с общением связанные, в которых мы получаем вот этот контекст извне. То есть мы получаем какие-то фразы с таким контекстом, который у нас отпечатывается внутри, в виде эмоциональных впечатлений. И вот в этом глубинном слое, в подсознательном, да, там в озере ума, если говорить вот на языке ведическом, да, то есть в тонком теле ума они сохраняются, они формируют как раз те психологические барьеры, которые потом человеку мешают. Вот такой пример, чтобы сразу продемонстрировать. Представьте, вот маленький ребенок, да, вот в семье какое-то торжество, ну, собрались взрослые, там сидят за столом, и маленький, ну, о чем-то общаются все взрослые, да, и маленький ребенок раз и что-то такое начал громко говорить. Ну, вообще не связанное с темой общей беседы, ну, вот начал что-то такое говорить. И ему кто-то из взрослых так прерывает его, говорит: ты помолчи, пока взрослые люди разговаривают, что ты тут лезешь со своими словами? При этом что происходит? Ребенок вот этой сути, он не воспринимает ее, ну, потому что разум еще слабый, или его вообще нету, если там до 5 лет, да? Вот, разум слабый, и он воспринимает только контекстуальную составляющую, эмоциональную. И у него внутри остается впечатление эмоциональное, что когда я беру слово, условно говоря, ну, как бы для публичной какой-то речи, то это плохо. Мне сразу извне идет сигнал, что ты помолчи сейчас, сейчас не надо говорить, ты неуместен, ты вообще не в тему сейчас начал говорить и так далее. У него это впечатление откладывается, и потом, спустя много-много лет, когда он уже, может быть, сам взрослый человек, у него самого есть дети, и ему на работе приходит там какой-то начальник, например, и говорит: Василий Петрович, вы не могли бы вот выступить с презентацией нашего отчета там, за год, да? И он понимает, что это действительно нужно сделать, но внутри нет разрешения, вот этого психологического нет разрешения, чтобы, да, пойти и сделать. И такой человек, он может очень много ходить на разные тренинги, но все равно у него не получится вот этот навык проявить в полной мере. И от этого, кстати, пострадают все. Во-первых, ему самому будет очень тяжело в процессе выступления. Во-вторых, те люди, которые будут его слушать, они, ну, будет скучно, неинтересно, может быть, такой будет сухой доклад, как мы можем очень много где наблюдать. Так вот, вот эти все эмоциональные реакции, они внутри накапливаются и потом формируют наши базовые представления, базовое отношение к себе эмоциональное и к окружающему миру. И здесь есть четыре варианта. Значит, первый вариант, ну, соответственно, мы рассматриваем две сферы, да, первое, я сам к себе как отношусь, как я воспринимаю себя в разных ситуациях, касаемых общения, и как окружающий мир, как я воспринимаю окружающий мир. Первый вариант, ну, вот, собственно говоря, это есть гуна благости, у меня отношение к себе положительное, да, то есть плюс, условно так назовем, и отношение к окружающему миру тоже положительное, я тоже назову это плюсом, да. То есть это при этом важно понять, что это не означает, что у меня нет недостатков или я всегда все говорю правильно. Это означает, что я адекватно могу оценивать свои успехи, свои неудачи, какие-то ошибки. Я не считаю, что ошибившись, я теперь стал плохим. Знаете, есть такой эффект, когда человек вот особенно начинает духовной практикой заниматься, начинает, ну, вот, видит какие-то свои недостатки. Он потом начинает внутри такую вот пластинку играть. Я самый падший, я падший, я такой, у меня столько грехов и так далее. То есть вот такой пластинки у человека не включается. Он воспринимает свои недостатки и ошибки. Это ну, в виде, скажем так, объема работы. Вот есть объем работы, который мне надо выполнить просто и все, чтобы исправить. И у него не пропадает мотивации к тому, чтобы продолжать там публичные выступления, например, если у него какое-то выступление не удалось.
А не мешает ли это вот смирению, вот то, о чем вы сказали, что человек считает себя, ну, то, что мы можем считать, что смирение, это когда вот человек считает себя падшим там или хуже других. А как здесь правильный баланс, чтобы не потерять это смирение, которое нам нужно, если мы изучаем ведическую культуру, да, занимаемся духовной практикой,
да,
и при этом и ценить себя и как следствие окружающих?
Ну вот смотрите, смирение, как духовные учителя, наставники вот, говорят так, что смирение – это не думать о себе хуже, а думать о себе меньше.
Очень
вот у того человека, который спокойно относится к своим успехам и неудачам, у него нет поводов зацикливаться на себе. Он воспринимает это как, вот именно как объем работы. А вот если я ошибся в чем-то и после этого начинаю думать о себе, какой я плохой, какой я плохой, это вот как раз отсутствие смирения, только со знаком минус.
Угу.
Противоположный эффект – это когда человек сделал что-то хорошо, и у него гордыня раздулась. Да? То есть он говорит, я великий, там, как у меня все хорошо. Получилось опять я в центре. Я. То есть он думает о себе, но с плюсом. Вот это следующий тип как раз, два следующих типа, они относятся к гуне страсти. Первый тип людей – это я считаю себя плюсом, а всех окружающих – минусом. То есть я считаю, что я лучше других. Это вот такие люди, находящиеся под сильным влиянием ложного эго. Они постоянно сравнивают, им очень важно вот этот баланс поддерживать. То есть у них вот этот плюс – свой отношение к себе, он возможен только в том случае, если они видят вокруг какие-то, ну, скажем так, не то что неудачи других, а им важно видеть вот эту разницу, что я лучше, чем другие. Обратный тип – это я считаю себя минусом, а всех остальных – плюсами. То есть это такие как бы, ну, завистники, да, причем такие безответственные. Они думают, что вот у меня все плохо, а вот вокруг все люди, ну, у них все хорошо, но я думаю об этом с негативом. То есть не просто у них там все хорошо, а у них незаслуженно хорошо, и на их месте должен быть я. Но вот у меня не получается, потому что у меня вот я там такой неудачник, скажем так. У меня постоянно что-то не так. То есть я к себе как минус отношусь. Ну и четвертый тип, это уже вообще к гуне невежества относится, это минус-минус. То есть я сам, такой человек считает, что я сам не создан для счастья, и вокруг все такие же люди, их задача только вот меня как-то облапошить. Я никому не верю, и поэтому у меня вот такой пессимизм мышления, сильно проявленный. Вот. То есть вот такие четыре есть варианты. Естественно, у них, у всех в сфере общения это проявляется. Так вот, теперь возвращаясь... Зачем я это рассказал все? Не для того, чтобы сейчас искать эти плюсы-минусы в окружающих, естественно. А для того, чтобы понять самим, какая тенденция есть у меня. То есть вот сейчас нужно просто проанализировать свое поведение, как тенденция, да? Как я обычно себя веду в различных ситуациях? Сильнее всего это проявляется в ситуациях конфликтных. давайте, может быть, вот этот вопрос разберем. Когда какой-то конфликт случается, человек, который я минус, а все остальные плюс, он, ну, у него два варианта. Либо он соглашается, ну да, я же говорил, что вот у меня всегда все плохо. Либо он начинает, ну, как бы перекладывать ответственность на своего, ну, как бы на своего или собеседника, или на того, кто ему поручил какое-то задание, если мы о работе говорим. Ну, например. Вот человек, который считает, что я плюс, а все остальные минус вокруг, преимущественно, да, он говорит, я сам не виноват, а виноваты все вокруг. То есть мне, у него тысяча причин есть, чтобы оправдаться, там, все вокруг виноваты, только вот я как бы хороший, просто вот эти вот все люди, которые вокруг, они мне помешали что-то сделать. Вот. А человек, который плюс-плюс, он адекватно воспринимает, опять, как объем работы свои какие-то промахи, и у него эмоциональное отношение к себе и к окружающим, оно, в принципе, не меняется в этом плане. Теперь, если мы говорим об общении, вот давайте про качество гуны благости больше поговорим, как вот люди общаются в гуне благости, да? Ну, мы поняли уже, что гуна благости – это я плюс и все остальные плюс. То есть все люди достойны уважения, я, независимо от каких-то обстоятельств, в которые мы попадаем, даже если у нас конфликт. Люди, которые плюс-плюс, они очень грамотно выходят из всех конфликтов. И их отличительной особенностью в этих ситуациях является то, что они критикуют ситуацию, а не человека. То есть они не говорят, что вот вы там, вы плохой человек, потому что вы, например, опоздали на встречу. Нет, они разбираются в ситуации. То есть спокойно, у них очень спокойно уравновешенная речь, они уважительно относятся к собеседнику, и в их общении явно отсутствует самовозвеличивание и самоуничижение. То есть, они, знаете, бывает так еще, человек ошибку совершил, и он так начинает как бы это так льстить, как-то так подмазываться, вот, ну, вот неискренность такую проявлять. Человек в гуне благости, который общается, он прямо назовет, да, я не прав. Я не прав вот в этом, и я, естественно, понимаю, ну вот, если ситуация так случилась, что вот я ошибку допустил, то вот у меня есть предложение по тому, как это исправить. У него вот такое общение, такое вот отношение к этому всему. Вот, ну давайте немножко резюмируем, да, немножко резюмируем сказанное, то есть мы сейчас говорили о внутренней сфере. То есть о наших вот этих базовых эмоциональных психических реакциях, которые формируют наш стиль общения и формируют, определяют возможность или невозможность какой-то навык в общении применить и исполнить. Если у человека сильный минус внутренний, например, получившийся под влиянием, ну, как бы по судьбе пришли такие ситуации, что он воспитан в определенной среде, где ему, может быть, вот так вот критиковали, когда он, будучи ребенком, какие-то там слова начинал произносить. Или, может быть, другие еще ситуации у него были в жизни. Но, тем не менее, если у него внутри очень сильный минус, как бы на тему того, что когда я беру слово и кому-то что-то говорю, особенно публично, то у меня, для меня это плохо. И я извне, если он привык, что я извне получаю негативную реакцию, то у него будет очень трудно идти процесс обучения публичным выступлениям. И первое, что нужно сделать, это уже мы вот к практике переходим, да, то есть как, что с этим делать-то, собственно, если вот вы поняли, что действительно под влиянием тех или иных обстоятельств у вас вот так вот проявилось, что вы чувствуете собственный какой-то дискомфорт, неуместность в ситуациях, когда вам предлагают взять слово, элементарно даже в компании друзей сказать какой-то тост. Внутри куда-то все проваливается, я не могу двух слов связать и так далее. Если вот такой момент есть, то первое, над чем нужно работать, это вот над этим внутренним состоянием. Ну и метод, он известен, я думаю, всем, кто слушает регулярно ведические лекции. На санскрите это звучит как «санга шакти кали-юга», то есть это общение. Общение с людьми, у которых этот навык, эта способность, она проявлена. То есть у которых есть это внутреннее разрешение на то, чтобы взять слово и выступить. И вот я могу сказать, что есть успешный опыт, в том числе у меня, в этом плане. То есть собираться вместе, это вот, ну, у меня называлось ораторский клуб. Мы собирались, ну это несколько лет назад было, так, на энтузиазме. Просто мы собирались где-то в одном месте, в компании, и готовили выступление на произвольно выбранную тему, там буквально 5-10 минут, и просто выступали друг с другом, друг перед другом, и такую вот тренировались. Но есть одна отличительная особенность, что вот эта тренировка, она должна быть в среде положительной, где вот в этой компании, как бы вот в этом месте явно проявленный плюс. У нас даже было особое правило, там, как давать обратную связь. Человек выступил, и как ему давать обратную связь? Нужно первое сказать о положительном, что у него получилось. Второе, нужно сказать о том, над чем ему следует работать. И именно в такой формулировке. Не то, что у тебя не получилось, ты плохой, да, а вот ситуация. Опять, мы учимся общению в гуне благости. Мы разбираем ситуацию. Не человека, а ситуацию разбираем. Тебе нужно поработать вот над такими-то аспектами. То есть у тебя в целом все хорошо, но вот тебе твой ближайший шаг развития в сторону обучения. Вот такой вот. И завершить нужно третий момент в этой обратной связи. Завершить нужно обязательно каким-то положительным. Опять, что получилось еще, помимо вот того, что первое вы сказали, то, что получилось еще. И таким образом у человека формируется постепенно вот этот внутренний минус, переписывается на плюс. Он начинает понимать, что когда он выступает, его не забрасывают помидорами, его не критикуют, не унижают, ему еще и помогают, и внимательно слушают, и дают ему положительный, вот этот, положительную обратную связь. Вот это как раз тот метод, каким можно свои внутренние вот эти вот какие-то блоки психологические преодолеть. И более того, когда с того момента, когда это, ну, этот этап пройдет, вот после этого только получится очень хорошо и быстро обучаться чисто внешним навыкам. Вот на тренингах очень четко можно отследить на разных, что есть категория людей. Ну вот кто ходил, если кто-то ходил на тренинги там, ну вообще любые, ну допустим по общению там, по переговорам там, публичное выступление или вообще любые курсы, то всегда аудитория, которая пришла, она делится как бы на несколько категорий. Вот одна категория — это люди, которые сразу схватывают. Вот как это происходит? Это происходит потому, что внутренний ресурс вот этот психологический, он готов к тому, чтобы навык воспринять. Они приходят, слышат то, что им нужно услышать, и сразу делают. А есть люди, которые медленно очень раскачиваются, им очень сложно это все дается. Иногда даже бывает так, что вот мы проводим какое-то упражнение, и у человека какой-то ступор, когда вот он входит в упражнение, когда ему нужно сейчас что-то сделать, у него какой-то ступор внутренний. После упражнения я подхожу, спрашиваю: слушай, ну вот как бы, а в чем проблема? Мы же вот все разбирали, ты вроде там отвечал как бы на вопросы. Он говорит: я все знаю, но что надо было сделать, но я не могу сказать это. То есть вот такая ситуация происходит. У человека внутреннего разрешения нет, чтобы сказать, хотя он все знает, что надо сказать. Так вот, в процессе вот такой вот работы, в такой благостной атмосфере, в атмосфере гуны благости, да, вот эти вот все внутренние блоки, они постепенно преодолеваются. Ну, это общее правило, да, значит, что вот все, ну, если вернуться к ведическим, значит, к ведическому знанию, я просто на курсах не могу его явно трактовать, но вот здесь вам могу сказать, что как ум, чем ум побеждается, вот эти вот влияния, все эти все негативные впечатления, они все в уме откладываются, в тонком теле ума. Чем ум побеждается, Олеся, как думаете?
Разумом.
Разумом, конечно, разумом. А на разум влияет звук. Угу. Поэтому нужно слушать тех и находиться в обществе тех, у кого этот навык реализованный. Этого уже будет достаточно для того, чтобы потом, ну, со временем, у кого-то раньше, у кого-то позже, все в этой сфере получилось.
А если человек не найдет таких людей, которые и реализованы в этой сфере, и могут его поддерживать, и у человека присутствует некая замкнутость, или то, что идет из детства, как вы привели пример, есть какой-то шанс ему самому выйти из этого?
Ну, если мы говорим об общении, то, конечно, есть. Я знаю, что очень много есть вот таких вот клубов. Можно в интернете просто набрать клуб ораторов или ораторский клуб. И там собираются люди, которые выступают, и все. В Санкт-Петербурге, я знаю, есть, в Москве точно есть. В конце концов, его можно создать самому.
Ага, даже
вот
так.
Классический пример, да, классический пример, я знаю, у меня вот друг есть в Санкт-Петербурге. Он, если не ошибаюсь, в 2010 году создал там такой клуб. Его мотивация была, ну вот почему он его сделал, по одной причине, потому что у него самого ничего не получалось. Он очень боялся, у него вот этот вот внутренние были зажимы, блоки, Хотя куча литературы есть, которую он там как-то проштудировал, но ничего не получалось. Он создал такой клуб, прочитав эту идею в книжке Дейла Карнеги. Он там где-то в каком-то месте он рекомендует. Просто создавать ораторские клубы такие, собирайтесь, выступайте.
Хорошо, а сегодня на Ведорадио вот создан такой мини-клуб, так скажем, те, кто желает обучиться тому, что рассказывает сейчас Александр, можно сейчас поучаствовать в нашем эфире. Это у вас как раз и произойдет таким образом, может быть, обучение. Если вам что-то непонятно или хотите продолжить эту тему, нам можно писать или звонить. Писать на сайт ведорадио.фм, а звонить с помощью скайпа, логин которого одним словом пишется Ведорадио. Мы ждем уже ваших вопросов и звонков. Через несколько минут сможем к ним перейти. Но пока можем продолжить.
Да, ну вот интересно все-таки послушать какую-то обратную связь от аудитории. Потому что обычно я работаю с людьми, которых я вижу перед собой. Я могу с ними пообщаться. Вот, поэтому очень, очень буду благодарен, если у вас какие-то вопросы будут, вы их озвучите. Вот. В принципе, вот если подытожить все, что мы сегодня сказали, значит, первый момент, который нужно понять, первое, это невозможно научиться хорошо общаться в разных ситуациях, вести переговоры, общаться с родственниками правильно. Знаете, тоже есть много разных рекомендаций, как там с мужем, как с женой поговорить, чтобы все получилось. Это не сработает, если нет внутренней составляющей правильной, если нет внутреннего правильного настроя. То есть невозможно, не занимаясь внутренней работой над собой, вот этим саморазвитием, невозможно освоить этот навык. Потому что если его нету, если нету, вот этой внутренней основы, фундамента для того, чтобы навык реализовать, то ничего не получится. Можно сколько угодно ходить на разные тренинги, читать книжки, ничего не получится. Поэтому первое, что нужно сделать, это найти общество людей. Если вы всерьез хотите развиваться в сфере там, публичных выступлений и все, что с ними связано, нужно найти общество людей, которые так же, как вы, хотят это делать, организоваться. Есть много примеров. Вот клубы «Благость», например, Олега Геннадьевича Торсунова. Есть клубы «Психология 3000». Вот они зачем созданы? Чтобы было у людей общение по интересам, что называется. Вот можно создать такой же клуб по интересам. И в нем, вот в этой атмосфере, как бы вариться. И постепенно у всех участников, причем я хочу заметить, эта внутренняя основа будет у кого-то создаваться, а у кого-то укрепляться. Потому что я видел две тенденции, когда сам я этим занимался, вот когда у меня такой клуб был реализован. Я видел две тенденции. Это очень важно понять. То есть, когда есть общая атмосфера вот этого плюса, вот этого позитивизма мышления, уважительного отношения к каждому участнику, независимо от того, насколько хорошо он выступает, было две очень важные тенденции. Первое. У тех людей, которые уже хорошо выступают, они прониклись вот этой идеей ответственности, потому что с них брали пример, на них смотрели, как они выступают. Они прониклись тем, что они должны этот пример качественно давать, и поэтому они очень хорошо готовились к выступлениям и сами профессионально в этом плане росли. То есть они еще сильнее развивались в этом направлении. И у них не возникало такого эффекта, который иногда можно наблюдать, когда человек до определенного уровня дорос и считает, что все, я теперь все знаю, все умею, и мне не надо там готовиться, мне не нужно это, то пятое, десятое. Нет, у них вот это стремление повышать свое мастерство, оно было реализовано за счет вот такой именно атмосферы. А вторая категория людей, которые не очень хорошо выступали. У нас даже приходили люди, которые от заикания лечились. И они так очень медленно так говорили. У них это тоже эффект давало, работало это все. Вот. Такие люди, они сначала внимательно смотрели, просто даже на сцену не выходили. Потом начали постепенно брать слово, когда обратную связь давали выступающим. Потом постепенно начали там в упражнениях активно участвовать, которые мы проводили. Потом они начали сами выступать, там трехминутные выступления, пятиминутные выступления, десятиминутные выступления. И вот этот вот путь постепенный, благостный, да, в гуне благости. Вот. Вот он таким образом очень мощно работает. Фактически это вот самое главное, что нужно понять, что именно найти правильное общение. И второй момент – это беспристрастно проанализировать свои внутренние вот эти вот ресурсы, которые есть, понять, какие мне, вам, какие вам мешают внутренние такие вот блоки, может быть, эмоциональные, как это называют, да, мешают вам в этой сфере продвинуться и над ними работать, вот именно в этой атмосфере, в благостной. Это вот как раз благостный путь развития такой. Более того, я скажу, что вот общение, есть такой пример интересный, вот тоже много материалов есть в сети, там и много споров на эту тему. Какая мотивация для людей больше работает? Ну, знаете, есть мотивация положительная, то есть каким-то описанием положительных результатов хотят человеку что-то, так сказать, замотивировать его что-то сделать. И второй вариант, есть негативная мотивация. То есть, если ты этого не сделаешь, я тебя накажу. Ну, вот такой вариант, да. Вот какая мотивация сильнее работает в сфере обучения навыков? Как вы думаете, Олеся?
Ну, хотелось бы верить, что первое положительное.
Первое положительное. Это, естественно, верный ответ на уровне, когда у человека есть внутренний ресурс, точнее сказать, нет, когда у него нет внутреннего ресурса. То есть, например, у него есть внутреннее сопротивление, непринятие себя, когда он выходит на сцену. И если его в этой ситуации начать еще, ну, условно говоря, как-то гнобить и говорить, что он все не так делает, он еще сильнее закроется в этом минусе. Потому что он извне получает подтверждение того, что он в себе и так несет сам. Что когда я выступаю, я неуместен. Вот. Поэтому для такого человека сам единственное, что работает, это позитивная мотивация. То есть нужно давать ему этот плюс, говорить, что у тебя все хорошо, ты как бы все нормально, ты уместен, у тебя все получается, ты в правильную сторону развиваешься. Вот. И описывать ему беспристрастно, то есть концентрировать его на сути. Помните, мы с вами разбирали, да, структура фразы. Есть суть, а есть контекст эмоциональный. То есть в позитивном, в положительном контексте, связанном с тем, что он хорошо развивается в этом направлении, у него получается. Давайте ему на сутевой составляющей как бы поле работы показывать. То есть объем работы именно в такой формулировке, что вот тебе нужно поработать над этим и так далее. А когда у человека стал первый плюс вот этот, то есть он как бы считает, что все, я теперь умею выступать, я теперь всему научился, ну, как бы я теперь научился это делать. Вот чтобы у него не пропала мотивация работать дальше, это все тренеры спортивные знают. Вот чтобы у него не пропала мотивация дальше развиваться, ему нужно давать небольшой минус. Но не минус как личности, а минус тому, что он не доработал до своего уровня, что он может лучше.
Угу. Понятно.
Вот. И все тренеры знают, например, что когда спортсмен занимает даже первое место, они ему всегда первое, что указывают, это на то, что он не доработал какие-то моменты. То есть мудрый тренер, он так поступает. Иначе у спортсмена начнется звездная болезнь, он решит, что я круче тучи, и следующие соревнования он провалит.
Ясно. В общем, тут нужно как-то понимать, на каком уровне находится человек, чтобы и в комплекс какой-то, конечно, его не загнать, и звездную болезнь ту самую не вызвать.
Да, вот поэтому я говорю, что первое, что нужно понять, это где я сейчас нахожусь.
Угу.
Вот где я сейчас нахожусь в плане общения, какой у меня внутренний ресурс и какие внешние навыки. Соотносятся они друг с другом или нет. Потом нужно понять, куда я хочу прийти и двигаться в эту сторону. Это вот общий подход.
Хорошо, спасибо вам. Сейчас, я так понимаю, мы можем переходить к вопросам от наших слушателей.
Да, давайте вопросы.
Еще раз напомню, что можно звонить нам с помощью скайпа Ведорадио или писать на сайт ведорадио.фм в комментариях к записи о сегодняшнем эфире. Здесь написала нам одна из слушательниц с чудесным ведическим именем Ананда Лилавати. Спасибо большое за эфир, она вам написала. Можно ли осветить тему общения в гуне благости между людьми и друзьями? Вкратце.
Интересная формулировка. Между людьми и друзьями?
Да, между людьми, запятая, друзьями. Ну, то есть людьми более тесными.
Ну, я понимаю, да. Между друзьями имеется.
Да, да.
Ну, принцип один и тот же. То есть я окей, и вы окей, мы с вами общаемся уважительно друг к другу. Критика, если критика присутствует, то есть благостная критика, она какая? Она идет по сути. Не по контексту, что ты плохой, а по сути. Если вот, ну просто обычно вот, есть две ситуации, когда явно можно понять, человек как бы он, ну, в какой гуне находится. Это ситуация конфликта. И ситуация, когда хвалят человека. Вот, может быть, второе, если не совсем может быть очевидно, то первое уж явно. Когда человека критикуют, или как он критикует, можно сразу понять, ну, как бы преимущественно, где он, в какой гуне он общается. То есть человек, который в гуне благости, то есть я уважительно очень отношусь к своему собеседнику, критику, я даю ему какую-то обратную связь критическую, да, то я подчеркиваю критику ситуации. Мы об этом говорили сегодня. То есть я говорю о поступке, а не о человеке. И я в своей речи, я демонстрирую явно это, что я тебя уважаю, я тебя ценю как друга, например, но вот смотри, ты вот поступил таким образом, да? Ну, вот это не совсем, может быть, правильно, да? Вот, ну, позиция такая, что я обсуждаю ситуацию всегда, разбираю ее, а не человека. Это везде работает, и с друзьями, и с коллегами, и в семье тем более. То есть флагман и главная отличительная черта человека, который в гуне благости общается, это проявленное уважение к собеседнику, даже если он не прав в чем-то.
Хорошо, спасибо. Но вот все-таки Михаил хочет уточнить, какая практическая польза от общения в гуне благости? Нужен ли этот навык только тем людям, которые выступают публично? И чем чревато неумение общаться в гуне благости в быту? Ну вот это, в общем-то, продолжение того, что вы сказали.
Ну, смотрите, если человек... Мы говорим с вами о тенденции. Если человек общается в гуне благости, то это проявляется во всех сферах. Я просто публичные выступления взял как явный пример, потому что у очень большого количества людей именно это как бы действие, именно этот вид общения вызывает наибольшие эмоциональные переживания внутри, какие-то страхи там и так далее. Поэтому я просто как пример это приводил. А в целом это касается всех сфер общения. И на работе с коллегами, и, ну, то есть, имеется в виду и с равными, и с, может быть, подчиненными, если они есть, и с начальством. Вот. И с друзьями, и в среде семьи, там, в быту, что называется, да. А по поводу, там был вопрос про, значит, про семью, да, какие последствия могут быть. Ну, все конфликты, вот такие вот, с битьем тарелок, да, там, с какими-то неурядицами, там, семейными, например, они все начинаются и продолжаются как раз из-за того, что недостаточное влияние гуны благости. Недостаточно проявлено вот это вот... Спасибо. Недостаточно проявлено вот это вот позиция уважения друг к другу. Обычно мы как? Когда карма сильная, ну, судьба так действует, что наваливаются какие-то трудности внутренние. У человека не хватает опять внутреннего ресурса, правильно сказать. Мы на внешнем уровне мы можем понимать, как надо правильно сказать сейчас человеку, чтобы разрешить ситуацию какую-то. Но внутреннего ресурса не хватает, например. И мы начинаем с такой ноткой претензии. То есть мы говорим правильную суть, может быть, да, но контекст вокруг фразы мы рисуем не совсем благостно, скажем так. Причем это может не в словах проявляться даже, а просто в интонации. Такая вот подача с претензией, например. Вот. И вот с такой позиции начинаются все конфликты в семье, которые заканчиваются иногда и, к сожалению, разводами. Но это уже совсем, наверное, другая тема. А насколько практически полезно, это везде полезно. Во всех сферах полезно общаться в гуне благости. Почему? Ну, потому что, смотрите, что происходит. Вот гуна страсти, когда влияет, я общаюсь всегда с позиции либо снизу вверх, либо сверху вниз, эмоционально. И это не способствует установлению правильных отношений. То есть обычно это проявляется, ну, особенно ярко, вернее, это проявляется в среде рабочей. То есть я на работе, например. Вот я начальник, да, и все вокруг подо мной, да. Если у меня эмоциональное восприятие их как людей ниже меня, ну, не то, что ниже по положению социальному, скажем так, а ниже по своим качествам. То есть я плюс, они все остальные минусы вокруг меня. То это создает атмосферу, соответственно, страсти в коллективе. И это не приводит к созданию качественного коллектива. Когда начинаются какие-то трудности, коллектив разваливается. Практическая польза во всех смыслах важна, потому что правильные, искренние, глубокие отношения можно только на уровне гуны благости установить с любыми людьми. И на работе в коллективе, там, и в семье-то тем более. Вот, и с друзьями, и с родственниками.
Mm-hmm.
Вот как-то вот так. Наверное, просто это глубокий вопрос, на самом деле очень хороший. Спасибо за такой вопрос. Ну, тут, наверное, можно еще один час проговорить на эту тему.
Хорошо, спасибо вам. У нас осталось не так много времени до окончания эфира, но у нас есть звонок, и мы сейчас услышим супруга вот той девушки, которая задавала нам уже вопрос. Сейчас мы узнаем, как его зовут. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Дмитрий, да, я так понимаю, вас зовут?
Имени до окончания эфира.
Я слышу свой голос. Пожалуйста, вам нужно отключить сейчас радио. Отключить радио. Мы подождем, посчитаем до 3 или до 5. И снова вас подключим в эфир, и мы уже будем слышать не мой голос в повторе, а именно услышим вопрос от вас. И, к сожалению, вот я продолжаю слышать себя. Пожалуйста, нажмите на кнопочку, обычно в форме квадратика, чтобы отключить радио, и тогда просто общайтесь с нами, как вы со своими друзьями общаетесь через скайп.
Слышать не мой голос?
Нет, к сожалению, идет продолжение моего голоса, не получится так пообщаться. Еще раз напомню всем слушателям, что нужно отключать радио перед тем, как нам звонить, или в тот момент, когда ваш звонок принят, сразу же быть готовыми отключить радио, тогда получится. Но у нас есть вопрос в письменном виде от Елены. Скажите, а как общаться на сдаче экзамена с преподавателем, который не заинтересован в том, чтобы студент сдал экзамен? Такое бывает. Сама уже давно отучилась, написала Елена, но сейчас пошла сдавать на права, и многие говорят, что на сегодняшний день очень сложно сдать в ГАИ практику. Экзаменаторы делают все, чтобы завалить студентов. Как внутренне удержать спокойствие и настрой?
Актуальный вопрос. Я 3 года преподавал в институте и хорошо знаю, что такое преподаватель, не заинтересованный в том, чтобы студент сдал. Ну, это шутка была, конечно. Актуально, да, для студентов. Но смотрите, в чем причина? Тут надо причину понять. Надо понять причину, почему не получается удержать внутреннее спокойствие. Потому что заранее вы привязываетесь к результату. То есть... И при этом, смотрите, вот я иду на экзамен, да? Я очень хочу сдать прямо сейчас. Это создает атмосферу в отношениях, что мне от преподавателя, ну или вот от экзаменатора, если мы говорим о сдаче на права, да, мне от него что-то сильно надо. Это гуна страсти уже. То есть я из него пытаюсь вытянуть сдачу экзамена. Соответственно, у него возникает чувство обратное. Я не хочу, чтобы... этот студент там или этот человек сдал экзамен. Поэтому нужно настраиваться на то, чтобы хорошо... Опять, вот мы говорим, критикуем ситуацию, а не человека. То есть экзаменатор хороший, у него все нормально, он выполняет свою задачу. И если вы настроитесь заранее правильно к ситуации, что его задача не то, чтобы завалить кого-то, а в том, чтобы обеспечить безопасность на дорогах, потому что важно, у нас много аварий каждый год происходит, например, да, вот так. То есть его задача снизить количество неподготовленных или плохо подготовленных водителей на дорогах, да. Если мы будем воспринимать его с этой позиции, то есть очень уважительно, он делает хорошее дело, вот. Тогда мы будем сосредоточены не на том, что сейчас я что-то сделаю не так, и он меня завалит, а на том, чтобы качественно сделать, выполнить как бы свою работу, то есть показать знания, если они есть. Теперь, если не получается, например, он говорит, вы не сдали экзамен, да? Опять, мы проявляем вот эту позицию плюс-плюс. То есть мы разбираем ситуацию. Сами по себе мы настраиваемся на то и пытаемся разглядеть то, что было не так. То есть что в моих действиях привело к тому, что я экзамен не сдал или не сдала. И в следующий раз, со следующей попытки, мы это учитываем в своих действиях. Вот это подход человека, который в гуне благости разрешает вот эти вот проблемы, в том числе и в плане общения. Ну, кстати, в плане общения больше возникает вопросов обычно так, что вот если на вас там негативно, например, как-то выливают какие-то негативные эмоции, там гневаются, раздражаются и так далее. То есть тут тоже надо понять, этот человек, он как бы... который принимает экзамен, его незаинтересованность в задаче заключается в чем? В том, что он излишне придирчив по сути дела. Это первый вариант. Или второй вариант, что он переходит как-то на личности, там, и как-то в этой сфере, да, контекст негативный рисует. То есть тоже это разные варианты. Но так или иначе, наш с вами подход главный, вот я как человек ответственный, которому нужно сдать экзамен, мне нужно настраиваться на то, чтобы выполнить свое дело. А другого человека, собеседника своего, воспринимать очень уважительно, с почтением, настраиваясь на то, что он делает хорошее дело. Например, если это сдача на права, то он следит очень внимательно и четко за тем, чтобы неподготовленные водители не имели возможности сдать экзамен. То есть позитивизм мышления, вот это отличительная черта человека, который в гуне благости живет и общается.
Хорошо, замечательно. Будем учиться мыслить позитивно. Сейчас у нас Дмитрий все-таки на связи, и мы здороваемся с ним. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Вот, значит, у меня вопрос такой. Вот достаточно, мне кажется, типичная по жизни ситуация, когда при общении с каким-то отдельным конкретным человеком, я сейчас не говорю о выступлениях на какую-то аудиторию, а вот с конкретным каким-то человеком, вот он обращается к тебе там с какой-то просьбой, вот, ну, конкретно это там, допустим, вот устрой мне выступление там, там, допустим, с моими стихами. Ну что?
Так, что?
Да, связь пропала.
Да, еще раз скажите, пожалуйста, что он попросил теоретически, да, ваш друг устроить вас, попросил.
Устроить для него.
Да, ему выступление.
Хорошее публичное выступление, там, допустим, с его стихами.
Так, дальше.
Вот я ему говорю, да без проблем, там, давай завтра или там через неделю. Вот. Отлично. И в назначенное время, в назначенном месте его нет. Потом спрашиваю, ну, а в чем дело? Ой, у меня 5-10. И вот так несколько раз подряд. То есть у человека какие-то настолько глубокие зажимы. И я вот повторяю там, что, понимаешь, вот чтобы от этих зажимов избавиться, ну, надо же просто элементарно выступать, то есть под лежачий камень вода не течет. Вот. И все это об стенку горох. И вот...
То есть ваш вопрос, как помочь такому человеку, правильно я понимаю?
Да, что можно в этом направлении, как его, что называется, разблокировать?
Хорошо, спасибо. И... Спасибо за вопрос. Александр, что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, если говорить о самой ситуации, то я бы первое, что сделал, это надо понять, это человек безответственный, который просто обещает и не делает, или он действительно сильно боится выступать. Ну, я думаю, что здесь вопрос про вторую ситуацию.
Да, похоже.
Конечно, когда у человека сильный страх есть публичного выступления, то есть он делает первый шаг, все, договорились, да, все, договорились, но в последний момент он, например, сильно боится и просто не делает второго шага, который очевиден уже, да. Вот, что с ним делать? Ну, могу опыт свой передать, когда мы собирались вот в этом ораторском клубе, и там были люди, которые слабо, ну, как бы так, боялись выйти на сцену, то мы начинали с малого. Задача человека приучить, что называется, к сцене. Очень простое упражнение, мы все собирались, когда я спрашивал, кто очень сильно боится выступать, ну, там, несколько рук поднимали, я приглашал их на сцену, просто постоять. Не надо ничего говорить, не надо ничего делать. Просто выйди на сцену и постой, посмотри в зал. Привыкни просто к этому месту. Привыкни к тому, что это нормально. И вот они выходили, одну минуту, например, стояли, смотрели в зал и уходили. И что самое интересное, после такого упражнения практически все записывались там, то есть они как-то изъявляли желание выступить на следующей встрече там, или когда-то, когда очередь до них дойдет. Потому что здесь сразу наваливается на такого человека несколько моментов. Во-первых, он идет в незнакомое место, непривычное, на сцену, где на него будут все смотреть и не просто смотреть, а ему нужно сейчас что-то еще сказать и сказать хорошо, и донести свои мысли, и запомнить, ну, то есть не забыть, вернее, то, что он хочет сказать, особенно если это стихи. Особенно если это стихи. Это очень трудно, он сразу себе шаг первый сделал, что стихи хочет почитать. Можно взять что-то попроще. Первый вариант я предложил уже. Просто выйти на сцену, постоять, посмотреть. Ну, если есть возможность такая. Вот. Второй вариант. Групповые упражнения. То есть, когда нужно что-то говорить, скороговорки, например. Ну, что-то говорить нужно, но не на сцене, а в группе. Там 2, 3, 4, 5 человек. Третий вариант. Классическое начало, значит, ну, публичного выступления, это выйти рассказать о себе. Почему хорошо работает? Потому что о себе человек все помнит, ему не нужно напрягаться, чтобы вспомнить что-то о себе. Он может сказать, пусть коряво как-то, пусть там нескладно, но все равно он знает, что нужно сказать. Вот. И так далее постепенно. Вот, ну,
Хорошо, спасибо за эти рекомендации, очень четко.
Да, у нас тут поправочка. В общем, постепенно нужно сложность. Это, знаете, как вот пример со штангой, с которого я начал. Если вы сразу 100 килограмм, ну там, если вы сразу возьмете 100 килограмм, ну, можно пупок как бы надорвать, да. Нужно сначала просто гриф от штанги взять, потом блинчики по десяточке повесить, потом по 15, потом по 20. И так постепенно-постепенно дойти до уровня. А стихи, я, кстати, сразу могу сказать, что это один из самых сложных, ну, как бы, типов выступлений, потому что нужно помнить текст, от которого нет вариантов отойти вообще, нужно дословно его воспроизводить, во-первых. Во-вторых, и это нужно делать, ну, как-то артистически, красиво, интонации, все. И еще и в зал смотреть, который на тебя смотрит. А если у человека первый опыт выступления, он выйдет на сцену, посмотрит, как на него смотрит там 50 человек или 100 человек, и все. Только автора стихотворения вспомнит.
Хорошо, Александр,
то есть рекомендация
спасибо.
Постепенно.
Спасибо вам за ответ, так как у нас, я вижу, остается всего одна минута до окончания эфира. Нам сегодня ровно 17, нужно закончить. Но у нас 4 вопроса, хотя бы на 2 вопроса, может быть, кратенько, в 2 словах вы могли бы ответить.
Давайте на все 4 ответим.
Хорошо, ладно.
Давайте на все 4 ответим. Раз вопрос есть, надо ответить.
Договорились. Артем написал: «Как увидеть, над чем работать у себя, если в обществе, где я нахожусь, все только хвалят друг друга, но не критикуют?» Хорошее общество.
Райская жизнь какая-то, все хвалят и не критикуют. Трудно очень увидеть, потому что это проявляется в ситуациях, ну вот, когда не все хвалят, и есть какая-то вот обратная связь, ну, не обязательно негативная, но критическая. Можно, если сильно хотите увидеть, можно создать себе такую ситуацию. Пойдите на улицу, что-то спросите, там, книжку распространите или, ну, создайте себе сами ситуацию, согласно своему, так сказать, представлению, где у вас потенциально может быть негативная обратная связь. Если вы хотите там это в плане там публичного выступления, то, значит, можно пойти, если вы в Москве живете, пойти на Арбат стихи почитать. Вот, там масса впечатлений у вас будет. У нас был тоже такой опыт. Ну, в общем, нужно как-то вот создать себе ситуацию, в которой не будет всегда только похвала, а будет какая-то вот негативная, или не то, что будет, а возможно негативная связь. То есть вы будете разговаривать с людьми, неважно, лично или публично, скажем так, да, которые не обязаны принимать, допустим, вашу точку зрения, которые не обязаны вас уважать изначально, которые вас, может быть, не знают. Ну, вот, пойдите там выступайте, пообщайтесь.
Спасибо.
Вот такая рекомендация. Да.
Хорошо, спасибо. Наша слушательница, имя которой я не могу узнать, написала: «Скажите, как преодолеть первое свое желание, например, в состоянии гнева обвинять всех? Или заниматься самокопанием в какой-то ситуации, где неправильно поступаешь? Считается же, что женщина имеет возможность проклинать или благословлять, но порой благословлять крайне трудно. А вот недовольство окружающими развивается очень быстро. Есть ли какие-то быстрые способы, чтобы себя останавливать?»
Ну, в Ведах так говорится, что гнев – это такая энергия, которая, если начала уже действовать, ее остановить невозможно. Поэтому нужно отлавливать переход в свое состояние именно вот когда вы разгневались на подходе, то есть когда это еще не активизировалось. Вот чувствуете, что начинает накатывать, надо здесь вот останавливаться в этот момент. А как это сделать? Ну, практика. Нужно вот этот вот иметь в фокусе внимание. Вот то, о чем мы сегодня с вами говорили, да, уважительное отношение к себе и к другим, вот, и отслеживать свое состояние. Как чувствуете, что сейчас пошло лучше, и у вас, смотрите, вот если чувствуете, что пошел какой-то вот негатив, сейчас вы разгневаетесь, например, да, какая-то эмоция это выйдет, выйдите из общения из этого, по возможности, то есть постарайтесь выйти просто из этого общения, остановите этот диалог, вот. И второй вариант, если уже чувствуете, что прям пошло, то лучше просто молчать. Слушайте все, что вам говорят, если вас критикуют, например, а вы не согласны, да, просто слушайте. Как вот наставники, да, обычно так говорят, что когда вас критикуют, надо закрыть рот, открыть уши и слушать. Вот это трудно сделать, но вот надо тренироваться в этом плане. По поводу самокопания, смотрите, есть такое свойство, что это как раз то, о чем мы говорили, да? Если человек видит в себе недостаток какой-то, он начинает о нем думать, и вот эта медитация включается внутри. Я падший, я самый падший, я такой вот грешный, у меня вот тут не так, вот там не так, и все. Нужно себя опять настраивать на вот этот недостаток как на объем работы. То есть вот у меня задача поставлена, вот у меня есть недостаток, вот у меня есть, значит, ресурс, там у меня есть вот знания, у меня есть там старшие, у меня наставники, там вот у меня это все есть, я могу что-то с этим сделать. Если не с первого раза эту, ну, скажем так, кучу мусора, да, вынести, то вот, ну, постепенно, да, ее уменьшать. А если, ну, это представляете, вот у вас, допустим, вы в квартире прибираетесь, у вас под кроватью куча мусора нашлась. И вы начинаете думать, вместо того, чтобы ее убрать, вы начинаете думать, ой, какая у меня куча большая, как это все плохо, как это ужасно. Нет, зачем это, такую медитацию включать? Надо просто взять совочек и убрать. Вот. И не вспоминать потом об этом. Вот. Если не получается, можно переключаться. Ну, по крайней мере, вот у меня из практики так это работает. Если я чувствую, что вот какое-то недовольство внутреннее пошло, я просто переключаюсь. Надо занять ум чем-то другим, отвлечь его от этих мыслей. Если вот эта медитация начинает включаться, какой я плохой или какая я плохая, нужно отвлечь ум чем-то другим, переключиться на что-то другое.
Спасибо.
Ну, естественно, на что-то положительное.
Очень хорошая рекомендация. Ну, спасибо.
А потом в спокойном состоянии просто проанализировать, где у меня куча мусора, и совочек взять и убрать ее.
Да. А вот Екатерина спрашивает, как справиться с внутренним раздражением? Такой общий вопрос.
Целая лекция, ну, по крайней мере, у Олега Геннадьевича, я знаю, есть такая лекция, трехчасовая. Внутреннее раздражение на что? Надо понять причину. На что я раздражаюсь?
Ну, может быть,
и отвлечься. То есть, смотрите, вот опять, если мы говорим об общении, есть две составляющие. Есть суть, а есть контекст. Суть – это объем работы. Контекст – это вся моя эмоция, которая с этим объемом работы связана. Поэтому нужно оставить суть, принять ее, что вот у меня это есть. А контекст нужно как-то поменять в себе. То есть переключить, опять переключить внимание ума. Включить музыку духовную, пообщаться с кем-то. Если это женщина, то очень просто позвонить подружке, рассказать об этом. Прям проговорить с женщиной, чтобы избавиться от этой эмоции, нужно ее проговорить просто. Просто сказать, вот я раздражена, бла-бла-бла-бла, там вот это, вот то не так, все. Раз, все, спокойно. Но суть надо ставить, потому что объем работы.
Подружка от этого не пострадает?
Подружка расскажет ровно столько же. Но полегчает обоим.
Хорошо.
Это обмен такой. В этом и есть это и есть суть подружек. Они одна рассказала ей про свой объем работы, вторая обратно ей про свой объем работы. Обеим полегчало, обе остались только с сутью, с объемом работы, и все нормально.
Хороший способ как раз для Екатерины, как для представительницы женского пола, нашей слушательницы. И вот тот самый четвертый вопрос, который я говорила, что у нас четыре их всего. Ваш тезка написал: «Добрый день. Интересно вас слушать и смотреть. Заметил, что вы жестикулируете активно. Это вы автоматически или наработки техники общения?» Вот можно ли такие секреты раскрывать, не знаю.
Это автоматически. Я со второго класса школы выступаю во всяких там в театральных студиях. Там. Ну, тогда вот начал в то время. Поэтому это автоматически, да. Ну, вообще, передо мной сидит вот очень уважаемый человек, который организовал эту трансляцию. Я как бы вот, я ему рассказываю. А передо мной камера стоит еще. Вот как бы она просто вот здесь вот напротив меня как раз. Вообще автоматически. Это естественное состояние. Мне самому более комфортно, когда я что-то изображаю такое. Даже когда готовлю выступление, по секрету вам скажу, когда я готовился к сегодняшней нашей встрече, я вот, мой метод такой подготовки есть. Я хожу по комнате, я не сижу на месте, я хожу по комнате и рассказываю.
И активно жестикулирую.
То есть никого нет в комнате, если со стороны посмотреть на этот процесс, очень забавно, когда человек ходит в комнате и рассказывает вслух, что-то жестикулирует, там что-то показывает. Вот, ну вот. У меня такая система авторская.
Это
не
рекомендация
сейчас, это просто мой опыт, вот как мне это комфортно, как это мне вот удобно делать.
Хорошо,
может быть, кому-то так тоже понравится.
У каждого по-разному. Хорошо, спасибо,
да.
И на этот вопрос вы тоже ответили. Спасибо за сегодняшнее общение. Всего вам хорошего.
Спасибо.
От наших слушателей благодарность приходит вам. Написали спасибо. Я вам это спасибо большое-пребольшое передаю. И всего хорошего, до свидания.
Спасибо вам, да. Всего доброго.